Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я сразу хочу передать привет от дорогого мне брата, любимого Дмитрия Лаврухина, который и должен был, в принципе, сегодня стоять здесь за этой кафедрой, но по некоторым причинам он не смог приехать. И он передает вам всем привет и очень скучает по всем вам. А мы сегодня с женой и с несколькими братьями и сестрами приехали сюда. Я добирался на поезде, который идет в Абакан. И если бы, конечно, не Библия, не Слово Божие, я бы вам рассказал о том, что значит ехать на этом поезде. Но так как у нас есть Слово Божие, это гораздо интереснее, чем поезд Абакан. Про то я вам расскажу в перерыве, как вот и было сказано. Братья и сестры, откройте, пожалуйста, книгу Даниила, 4 главу. Книга Даниила, 4 глава, и положите там закладку. Книга Даниила – это не просто книга о пророчествах и чудесах, хотя иногда так кажется. Это книга об истинном Боге и о Его делах. Во всей книге можно увидеть великого Бога. Он правит миром. В Его руке судьбы языческих империй и Его народа. Этот Бог не просто джинн из лампы, который исполняет желания того, кто заполучил ее, и теперь все только то, что нужно, это потереть правильно эту лампу и совершить определенный обряд, и он исполнит то, что вы хотите. Важно ли это, каков Бог? Братья и сестры, от того, как мы смотрим на Бога, зависит очень многое. От того, как мы смотрим на Бога, зависит то, как мы будем смотреть на серьезность греха. Насколько велик Бог, настолько ужасен грех. Насколько велик Бог, настолько велико наказание за грех. Я хочу немножко ввести вас в контекст книги. Первая глава книги Даниила. Три стиха в этой главе начинаются такими словами: «И даровал Бог». Второй стих первой главы, так написано: «И предал Господь». Но на самом деле это те же слова «и даровал», просто переведены так: «И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского». То есть Бог подарил в руку Навуходоносора, иудейского царя Иоакима. Бог так решил. Девятый стих тоже начинается так: «Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов». Бог подарил расположение сердца одного из начальников, хотя для того это было совсем небезопасно, но Бог так расположил его сердце быть добрым по отношению к Даниилу и его друзьям. И 17 стих начинается: «И даровал Бог четырем сим отрокам знание, разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь всякие видения и сны». 17 стих говорит, что Бог дарует мудрость и разум. Братья и сестры, посмотрите, какой Бог. Посмотрите, сколько зависит от Него, что находится в Его руке. Вторая глава. Во второй главе мы бы увидели, как Бог стыдит человеческую мудрость, когда мудрецы не могли истолковать сон. Все мудрецы Вавилона не знают того, что от Бога. Они не могут этого знать, потому что это от истинного Бога. Потом Бог избавляет свой народ, сохраняет его, сохранил Даниила и его друзей от гибели, дал им откровение, и дальше книга показывает, как Бог владычествует над всеми народами во все времена. Показаны все царства в этом видении и царство Христа, которое разрушит все это. Третья глава, когда друзья Даниила стоят перед огненной печью, они сказали Навуходоносору две истины о Боге. Они сказали ему тогда так: «Бог всемогущ». Они сказали: «Он силен избавить нас от печи огненной». Это значит: «Бог всемогущ». С другой стороны, они говорят: «Бог суверен. Если и не будет того, то мы, царь, богам твоим служить не будем». Бог всемогущ и Бог суверен. Итак, Бог распоряжается обстоятельствами, сердцами, мудростью, властью. Он царь, и Он прославляется в этом. А теперь четвертая глава. Четвертая глава покажет нам суть или подлинное лицо греха – это гордость, это бунт против Бога. Опасность греха, положение грешника перед Богом – оно ужасно, оно ничтожно, безвыходно. И милость Бога в том, что Он смиряет грешника. Другими словами, Божье могущество особо проявляется в том, когда Он смиряет человеческую гордость. Давайте сделаем несколько заметок. Четвертая глава, лучше было бы ее начать с предыдущей, с третьей главы 31 стиха. Так, скорее всего, идет абзац. С 31 стиха по 33 стих лучше отнести эти стихи к 4. «Навуходоносор, царь, всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его! Царство Его – царство вечное, и владычество Его в роды и роды». И посмотрите также на финал 4 главы, 34 стих. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Эти стихи, они как бы кавычки, как рамки для всей этой главы, они обрамление всей этой истории. И начало, и финал говорят о том, что Навуходоносор восхваляет Бога как Всевышнего, как единственного Царя с неограниченной властью и силой. Он абсолютно уже не возмущен тем, что сделал с ним Бог. Он не жалуется на унижение, которому был подвергнут. Наоборот, он славит Бога за это и восхищается тем, что Бог смирил его гордость. Есть еще три акцента в этой главе. 14 стих, 22 стих и 29 стих. Все эти стихи повторяют одно и то же. На это нельзя не обратить внимания. Они говорят о цели, для которой Бог совершает все это с Навуходоносором. Там написано так: «Чтобы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». Братья и сестры, мы должны с вами запомнить этот урок. Это поможет нам правильно смотреть на Бога, на грех, на самих себя и на обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся. 34 стих, еще обратите внимание. Царь говорит, что Бог силен смирить ходящих гордо. Это означает, что у Бога есть не просто шанс сделать это. Вы понимаете? То есть, когда он говорит, что Бог силен это сделать, он подразумевает, что это не просто шанс, но зависит, смирится ли этот человек или нет. Здесь говорится о том, что у Бога достаточно силы для этого. Любой гордый человек, даже такой, как Навуходоносор, а это был очень гордый и властный человек, он будет смирен Богом, если на то будет Божья воля, воля царя царей. Я надеюсь, что Слово Божье поможет нам сегодня занять правильную позицию по отношению к Богу, правильно посмотреть на самих себя, правильно посмотреть на Него, потому что без этого мы не сможем правильно поклоняться Богу. Давайте прочитаем Слово Божье стих за стихом, но я предлагаю разделить на четыре части эту главу. Первая часть с 1 стиха по 15. Бог посылает Навуходоносору сон. Вторая часть, 16 по 24. Бог открывает значение сна через Даниила. 25 стиха по 30. Бог исполняет свой сон. И с 31 по 34. Бог смиряет царя. Итак, Божье могущество особо проявляется в том, когда Он смиряет человеческую гордость, которая и есть суть греха. Прочитаем первый абзац до 15 стиха. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видения головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда пришли тайноведцы, обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон. «Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, который я видел, и значение его. Видения же головы моей на ложе моем были такие. Я видел, вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до краев всей земли». Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я видение головы моей на ложе моем, и вот, не шел с небес бодрствующий и святой. Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него». «Разбросайте плоды его, пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесной росою, с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен». Повелением бодрствующих это определено и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор. А ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение». А ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе. Итак, Бог посылает Навуходоносору сон. Посмотрите, братья и сестры, на все детали, которые направляет Всевышний Бог. Жизнь вавилонского царя была спокойной, благополучной. Это вовсе не означает, что все хорошо было с его душой. И вдруг он видит сон, который просто нарушает его спокойствие, он отнимает у него мир. Этот сон устрашает его, смущает его. Этот сон отличался от обычных снов. Его нельзя было забыть. Навуходоносор не мог просто лечь на другой бок и успокоиться. Тогда царь призывает всех мудрецов, чтобы они истолковали ему сон, но слуги не могут. Разве раньше уже так не было? Разве во второй главе мы не читали о том же самом, что так уже было, что Бог показал ему, что его мудрецы – лжецы, и что у них нет способности знать Божьи мысли? Почему же он продолжает держать их при себе? Почему он опять зовет их? Почему он все еще обращается к их мудрости? Да потому что он все тот же. Гордый человек, противящийся истинному Богу. Та ситуация, которая описана во второй главе, она лишь прибавила ему религиозности. Да, он получил некоторый опыт, и Бог Даниила пополнил список других богов этого царя. Он стал как бы еще одним из многих под названием «Бог, открывающий тайны». Но в реальности так и не стал единственным. Интересно, посмотрите, царь называет Бога Даниила как святого Бога, да? Он говорит: «Даниил, в котором Дух Святого Бога». Несколько раз он так говорит. Однако, когда он говорит о своем Боге, да, то это Бог, по имени которого назвали Даниила Валтасаром, то есть это вавилонское божество. Он говорит: «По имени Бога моего, Валтасар». а в тебе Дух Святого Бога. Интересно, он совсем в другом смысле употребляет титул «святой». Хотя он употребляет это слово, он не знает, что за ним стоит, или точнее, он придает этому совсем другое значение. В реальности Бог не стал его единственным и святым. В глазах вавилонского царя он был лишь одним из многих. Братья и сестры, грех абсолютно не мешает человеческой религиозности. Грех и религиозность, они очень легко уживаются вместе, это так просто. Можно быть религиозным, можно знать множество терминов, можно говорить «Бог святой», можно говорить слово «грех», можно называть «Иисус», можно говорить слово «Христос», но за этим может ничего не стоять. Человек может даже не понимать, что стоит за этим, а может, понимая, не принимать этого. И ничуть лексикон религиозный не приближает грешника к Богу, не приближает его к реальному пониманию Бога, к тяжести греха, к серьезности греха и заслуженного наказания. Посмотрите дальше. «Видя, что они ничего не могут», царь призывает Даниила и рассказывает ему сон. Бог опять направляет детали. Насколько подробен этот сон? Это не случайно. Есть множество деталей. Царь как будто смотрит цветное кино. Описание дерева, высота, листья, плоды, обитатели под деревом, птицы, сошествие с небес бодрствующего и святого. Царь понял, что это не один из его башков. Царь запомнил всю речь: «Срубите, стрясите, обрубите ветви, разбросайте плоды, пусть удалятся звери». Он запомнил слова про главный корень, что он будет закован в оковы железные и медные. «Сердце отнимется, дано будет сердце звериное». Царь запомнил, сколько времени пройдет, 7 времен, возможно, 7 лет. Не часто увидишь такой сон. И Навуходоносор понял, что это не просто так. Он был смущен и устрашен. Царь запомнил и цель всего этого, 14 стих, «чтобы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет и поставляет над ним уничиженного между людьми». Посмотрите, Бог решил смирить гордого человека, царя. Царя самой великой империи на тот момент и посылает ему сон. Сон лишил его покоя и прежней беззаботности. И этот сон не просто предположение, это не просто то, что может исполниться, а может и не исполниться. 4 слова характеризуют все это. 4 слова характеризуют все, что сказано в этом сне. Посмотрите, тут написано в 14 стихе «повеление», то есть прозвучал такой приказ. «Так должно быть». Дальше написано «определение». Повелением бодрствующих это определено, то есть кто-то определил это заранее. И по приговору, еще одно слово, приговор, то есть кто-то вынес судебное решение, и этот кто-то не советовался с царем, он не спрашивал у него совета, он не искал этого. Он вынес свой приговор, и написано «и назначено», то есть точка, так решено, кто-то сверху назначил все это. Так будет. Все эти слова можно объединить в такой смысл. Этот приговор вынесен по определенному назначению. Это решено по конкретному приказу, Божьему приказу. Невозможно понять суть греха, не понимая, кто Бог. Не понимая, кто правит миром. Не понимая, чья рука повелела всему быть, установила правила жизни, и Он повелевает, Он определяет, Он судит, Он назначает, ничуть не меньше. Братья и сестры, вот сегодня в мире при всем обилии греха, при всем обилии развращенности, но вот иногда посмотришь и подумаешь, а куда дальше? Кажется, мир настолько развращен, это так очевидно, греха так много. Можно увидеть все ужасы этого греха, посмотрев какие-нибудь сводки преступлений вечером у телевизора, посмотреть, что люди делают, как они живут, что происходит в мире вообще. Мы сами становимся свидетелями различным грехам, преступлениям на бытовой почве и вообще отношениям между людьми. Мы видим, что все становится только хуже и ничуть не лучше. Вот при всем обилии греха почему-то людям непонятен термин «грех». А он непонятен по одной простой причине, потому что им непонятен Бог. И если человек не понимает, кто Бог, то он не может понять, насколько страшен грех. Бог сегодня умалён в глазах грешника да нельзя. Это и образ старика, это Бог и один из пантеона многих святых. Бог – это и просто мой Бог, мой не мешающий, тихо живущий в моем сердце Бог с маленькой буквы. И поэтому человеку не понять и слово «грех», и тяжести, и серьезности его, и наказания, следующего за ним. Давайте посмотрим, как Бог открывает значение сна через Даниила с 15 стиха по 24 стих. «Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: «Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его?» Валтасар отвечал и сказал: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его. Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою своей достигало до небес, и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасные, и множество плодов, и пропитание для всех, под которыми обитали звери полевые, и в ветвях которого гнездились птицы небесные. Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли». А что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал: «Срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесною, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен». То вот значение этого царя, и вот определение Всевышнего, которая постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и росою небесную ты будешь орошаем. И семь времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает ему, кому хочет. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой. Искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Бог открывает значение сна через Даниила. Он поясняет значение всех деталей. Бог знает все, что он делает. Он говорит, что царь – это ты возвеличился, твое правление очень широко, множество людей и царства не зависят от тебя. Но вот что задумал Бог. Он сделает все это с тобой, он смирит тебя, и ты познаешь его власть. Он повторяет цель, для чего это будет сделано, чтобы ты познал это, и чтобы это знали живущие на земле. И Даниил дает совет – смириться, раскаяться. У нас написано «искупи грехи твои», но дословно «разбей грехи твои». Там нет такого слова «искупление» в том смысле, как мы понимаем сегодня термин «искупление». Он говорит, что ты должен начать делать другие дела, обратиться от своего греха, и, может быть, продлится твой мир. Когда-то Бог продлил жизнь нечестивого царя Ахава, Бог продлил жизнь города Ниневии, когда они обратились от своего греха. И цель такова: царь и все живущие должны знать, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. И если захочет, уничиженного поставит высоко, а того, кто возвысился, унизит». Братья и сестры, а что обычно думают живущие на земле? Почему Бог хочет, чтобы они знали это? Что обычно думают живущие на земле? Цари и простые люди. Дело вот в чем. Мне кажется, что сегодня о царстве Бога думают не как о реальной власти и правлении Бога. Сегодня выражение «Царство Божье», оно несет какой-то религиозный, туманный смысл. То есть это что-то религиозное, мистическое, туманное, какое-то царство, и все что угодно представляют, ну, кому что покажется. Люди вкладывают в этот термин все, что захотят. Но мало кто думает о реальной Божьей власти, о реальном Его правлении, о реальной Его силе и могуществе, о том, что Он сотворил все, Он владеет всем, всем, и никто не может сказать Ему, что ты сделал, никто не может противостать Его руке. И это не мистика. Он владеет всем и руководит всем по праву сотворения. В свете превратного понимания Царства Божьего и грех выглядит каким-то странным. Понятие «грех» тоже принимает какое-то мистическое, туманное значение, абстрактное, просто религиозное. Грех выглядит религиозным словом, человеческой выдумкой. Грех выглядит морализаторством. Грех представляется простой ошибкой. Грех выглядит, ну, максимум преступлением против других людей. И все. Но все это не описывает суть греха по-настоящему. Если нет представления о Боге и о Его Царстве, и о Его святом правлении и Его власти, то как же тогда понять грех? Понятие греха связано с пониманием Бога, величия, святости Его Царства. Также люди сегодня думают, что они обладают своей властью, и они могут выражать несогласие, они могут отстаивать свою позицию перед Богом. А, конечно же, подразумевается, что Бог может, ну, не может не считаться с их мнением, Бог не может не уважать мнение людей, Он должен принимать его. И все это не дает настоящего понимания сути вещей, понимания Бога, положения грешника и тяжести Божьего суда. Давайте посмотрим на третий раздел этой главы, там, где Бог исполняет сон над земным царем, с 25 по 30 стих. «Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая под царским чертогом в Вавилоне, царь сказал: „Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?“ Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: „Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет“». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы». Царь не раскаялся, он не принял совет Даниила, он продолжил противиться Богу. Он был вдохновлен самим собой, он думал о своем величии, он думал о своей славе. Он считает, что его власть, его богатство, успех – все это его заслуги. Он считает, что все зависело от него, от его армии, от его способностей и таланта, и что он по праву занимает такое высокое положение. Он также подумал, что и сохранить это положение тоже в его руках, в его силе. Подобным образом рассуждает каждый грешный человек. Не нужно быть царем Навуходоносором, чтобы думать так же. Так думает каждый грешник. В своей гордости он считает, что сам может решать и определять, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Он сам может судить обо всем. Он судит о Божьей истине, он судит о самом Боге. И то, что ему нравится, принимает, то, что не нравится, отвергает. Грешник думает, что он сам сохраняет свою жизнь на земле, и в его руках его судьба. Но царь не успел еще договорить, как к нему был голос. «Тебе говорят, царь, царство отошло от тебя». Повторено коротко пророчество, и вновь объяснена цель. Я думаю, что мы с вами уже запомнили цель, уже выучили. 30 стих говорит, тотчас исполнилось это над ним. Тотчас, то есть больше не было никакой отсрочки, больше не было никакого времени на раздумье. Так может быть с тобой, так может быть с любым человеком. Больше не будет никакой отсрочки. Ему больше не дано было ни одного шанса исправить что-то. Так может быть с любым грешником. И написано, сбылось это над ним, то есть его судил кто-то свыше, кто-то, кто гораздо величественнее его, несравненно выше, могущественнее его. Братья и сестры, человек по природе своей, он бунтарь. Только в свете этого мы можем рассматривать отдельные грехи, такие как пьянство или прелюбодеяние. Когда ты разговариваешь с людьми на улице, когда речь идет о грехе, первое, что приходит им в голову, это, возможно, нарушение 10 заповедей, или кто-то скажет о воровстве или об убийстве. Но все это лишь вытекающие последствия из того, что по сути является грехом, а грех – это бунт против святого Бога. Все остальное лишь следствие. Бог сделал так, что великий царь стал как животное. У меня вопрос. Скажите, когда он стал как животное, мог ли он покаяться в это время? Мог ли он в тот момент передумать? Интересно, в какое Бог положение его поставил, да? Мог ли он что-то изменить в тот момент? Не мог, у него даже разума для этого не было. Бог лишил его разума, он не мог ничего изменить. Скажите, мог ли Бог оставить его в таком состоянии? Мог. Скажите, был ли бы Бог неправ тогда? Нет, не был бы. Бог был бы абсолютно справедлив. Интересно, люди, которые говорят, что они потом уверуют и потом покаятся, а пока, может быть, у них есть другие тысяча причин, они находятся в очень опасном положении, потому что их тотчас, которое сбылось в жизни Навуходоносора, оно может произойти и у них. У меня был товарищ по школе, мы с ним вместе учились. Прошло много времени, наши пути разошлись, мы перестали дружить, каждый пошел своей дорогой. Но когда я был уже в церкви, Бог обратил меня, и мы встретились с ним, я свидетельствовал ему о Боге. Мы пришли в собрание, говорили с ним о Христе, говорили о Евангелии. Говорили о прощении, о покаянии. У него была тогда очень серьезная, неизлечимая болезнь. Он слушал, мы рассуждали. Он даже, кажется, принял какое-то решение следовать за Богом, хотя через 2 дня он стал избегать со мной общения, потому что, ну, скорее всего, он просто проснулся утром и подумал, видимо, я все это решил на эмоциях, и я не готов к такому пути, мои друзья будут смеяться надо мной. Он стал избегать встречи со мною. После этого еще неоднократно мы с ним встречались, и я говорил ему, что ему нужно обратиться, я говорил ему о Боге. Прошло еще время, я уехал сюда, в Самару, здесь провел 3 года, периодически я приезжал на каникулы домой, и летом, перед последним, 3-м курсом, я вновь встретился с ним, и я помню, за несколько дней до отъезда мы разговаривали с ним. Он был уже ужасно озлоблен, он говорил: «Что мне сделал этот Бог хорошего? Я болен такой болезнью». Я говорю: тем более, тебе надо понять, в чем суть жизни, тебе нужно размышлять о Боге, о твоем положении, о твоем грехе». Он не хотел слушать, и мы расстались. Я был уже здесь, в Самаре, я позвонил домой, и я узнал, что он потерял рассудок. То есть с ним произошло, я не знаю, как это называется по-медицински, но, в общем, он перестал узнавать свою мать, он перестал ориентироваться в помещении, он перестал узнавать друзей, и разговор с ним любой был невозможен. Хотя у меня была еще надежда, я звонил, я хотел, чтобы кто-нибудь из братьев и сестер посетил его и еще раз говорил ему о Боге. Я знал, что близка его смерть. Но когда я узнал, что разговор с ним просто невозможен, я подумал: это ужасно. Он прожил еще некоторое время и умер, так и не приходя в здравое сознание. Навуходоносор оказался в абсолютном беспомощном состоянии, и так сделал Бог. Говорят, что заболевание, при котором человек лишается ума и считает себя животным, называется ликантропия. 2 слов: люкос – волк, и антропос – человек. Не знаю, насколько это вот так точно, и случилось ли именно это с ним, но мы видим, что он стал как зверь и лишился рассудка. Каждый человек, каждый грешник постоянно находится во вражде с Богом. Послание к римлянам, 5 глава, говорит, что мы были врагами Бога, мы враждовали с Ним. Причем любой человек, даже если он активно не выражает свою ненависть к Богу, он находится во враждебном по отношению к Богу состоянии. Он дитя гнева, как говорит Писание. Божий суд может свершиться тотчас, хотя никто не знает, когда это. Его жизнь, дыхание человека зависит от милости Бога и долготерпение Бога. Если вы вспомните притчу Христа о смоковнице, и когда пришли некоторые, рассказали, что Пилат казнил нескольких галилеян и смешал кровь их с жертвами, Иисус говорит: как вы думаете, грешнее ли они были всех других остальных? Или когда башня упала на 18 человек и убила их, он говорит: виновнее ли они были, чем остальные, другие люди? Нет ни виновнее, нет ни грешнее, но если не покаетесь, все также погибнете. И он рассказал притчу о смоковнице, которой время суда, когда ее нужно было срубить, было отложено на 1 год. По сути, звучит вопрос: почему ты, будучи грешником, до сих пор жив? Потому что кто-то сказал: оставь его еще на 1 год. Итак, Бог мог бы оставить царя в таком состоянии и не был бы неправ. Но у Всевышнего были свои планы. Давайте прочитаем 4-ю часть этой главы, с 31 по 34 стих. Бог смиряет гордого царя. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: что ты сделал? В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сыновитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое и величество мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Посмотрите, возвращение царя не от него зависело. Когда вышел назначенный Богом срок, Навуходоносор осознал, кто он. Точь в точь. Все исполнилось ровно тогда, когда Бог задумал. Он возвел глаза свои к небу. Еще недавно он смотрел в землю, в траву. Разум возвратился к нему. Бог отнял у него разум, и Бог вернул ему разум. Царь благословил и прославил Всевышнего и Пресносущего, Вечносущего, но последние слова его до умопомрачения были о собственной славе. Его последние слова до этого были о собственном величии. Он признал Бога единственным царем, хотя до этого считал его лишь одним из богов, знающим тайны и иногда делающим чудеса, святым, но не настолько святым. Посмотрите, как изменилось богословие царя. 31 стих, он говорит: «Царство и владычество у него, и это вечное царство». Царство самого Навуходоносора не было вечным. Он уже в этом убедился. Это смиряет гордость человека. Грешник должен понимать это. 32 стих. Посмотрите, как выглядят люди перед Всевышним Богом. Он говорит: «Они сами по себе ничего не значат, они не правят миром, даже если они стоят на этой должности». Почему? Потому что Всевышний Бог стоит над любым из них, и лишь поэтому они занимают это положение, и это должно смирять гордость. Посмотрите, по чьей воле действительно покоряется мир. Бог действует на небе и на земле по своей воле, по своему желанию. Тоже 32 стих. «Может быть, у Бога есть противники, которые иногда нарушают его планы без Божьего позволения?» Он говорит: «Нет, никто не может противиться его руке, никто не может изменить его решение и сказать ему, что ты сделал. Ни цари, ни сатана, ни один человек не может этого». Царь возвратился к правлению, потому что Бог позволил. Он еще более возвысился, потому что Бог позволил. Он стал поклоняться Царю Небесному. Почему? Потому что он был умнее всех царей? Может быть, просто потому, что он очень много размышлял о Боге? Есть, ну, может быть, что? Хоть одна причина. Она есть. Эта причина такая. Бог силен смирить ходящих гордо. Это единственная причина. И царь запомнил этот урок, и мы должны его запомнить. Гордость – это наш враг. Ни я, ни вы не избегаем его так, как хотели бы. Здесь нет ни одного чемпиона по борьбе с гордостью. Следующая, пятая глава, если вы знаете, она говорит о другом царе, о Валтасаре. Он родственник Навуходоносора, потомок его. И вот в истории с Валтасаром не было хэппи-энда. История с Валтасаром закончилась трагично. Не было никакого другого шанса. Все закончилось Божьим судом. Итак, в свете всей этой истории мы должны посмотреть на серьезность греха в свете того, кто Бог. Мы должны посмотреть на серьезность наказания в свете того, кто Бог. И ад вечен именно по этой причине, потому что Бог так велик. Все эти события показывают нам, что гордость – это не просто особое выражение лица. Гордость – это не просто, когда я поднимаю нос, стоя за кафедрой, и принимаю такое вальяжное положение. Это не просто хвастливые слова. Это не обязательно связано с внешностью или с талантами, с успехами. Хотя гордость тут есть. Некоторые люди считают гордыми тех, кто их обличает, или тех, кто говорит им ясно истину. На самом деле любой человек, который живет в непокорности истинному Богу, отвергающий его господство над собой прямо или косвенно, он является гордым противником Бога. Его жизнь зависит от Божьей милости к нему. И независимо от того, просит он ее или не просит, он зависит от Божьей милости. А гибель может прийти внезапно, глупо, неожиданно и безвозвратно. Послание к Ефесянам, 2 глава, там написано, что мы с вами и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог богатый милостью оживил. Писание говорит, что сделал он это во Христе. Кстати, а кем Писание, как Писание называет Христа? Не называет ли Писание Христа царем? Что означает Иисус Христос, Мессия, Царь, обещанный еще со времен Ветхого Завета, который должен прийти, занять свой трон, и правление его будет вечным? Иоанн Креститель, придя, проповедует проповедь Ветхого Завета, которая корнями еще в книгах пророков, он говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье». В лице Иисуса Христа, в лице Царя приблизилась Его власть, приблизилось Его Царство, Его правление. Далее Христос проповедует само Царство. Он говорит о том, что Царство скоро вступит в силу. Далее Христос на кресте говорит, что совершилось. И говорит потом: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, сделайте учениками все народы. Я вступил в права, я вступил в полную власть, она у меня». Апостолы говорят: «Ему дано производить суд. Невозможно спастись, не покорившись Царю Христу». И финал всей эпохи земли будет вечное Царство Бога и Христа. И там не будет ни одного противящегося Его Царству. Когда мы с братьями рассуждали над этой истиной, мы приходили к выводу, что эта весть больше политическая, чем религиозная. Речь идет о реальном Царстве Господа нашего Иисуса Христа, о Его реальной власти, которую Он обрел через искупление. Братья и сестры, именно в этом свете мы должны смотреть на грех, на тяжесть греха. Не нужно говорить даже об отдельных грехах, когда ты знаешь, в чем суть. Они и так будут выглядеть для тебя ужасными. Они будут выглядеть бунтом. В этом свете мы должны смотреть и на наказание. Почему наказание так велико? Почему ад вечен? Потому что Бог так велик, и Царство Христа настолько велико. Давайте мы помолимся. И я думаю, что следующие братья, они очень хорошо дополнят. Господь наш и Царь наш, Ты Бог, сотворивший весь мир, всю вселенную и владеющий всем. От Тебя зависит жизнь и дыхание каждого из нас. От Тебя зависит биение сердца. И то положение, которое занимаем мы сегодня, зависит от Тебя. Господи, Ты, который обещал Спасителя Христа, Царя и даровал нам в нем искупление, надежду, через которого Ты ввел нас в царство света, избавив нас от власти тьмы. Боже, Тебе слава и честь. И мы молимся всем собранием, чтобы видеть нам грех в свете величия Твоего, чтобы смотреть нам на самих себя в свете Тебя и Твоего Евангелия. Господь, чтобы смотреть нам на жизнь и обстоятельства, которые вокруг нас, в свете Твоего Царства и Твоей власти, Твоего правления. Помилуй нас, смиряй сердца наши и направь нас за утешением и укреплением к благодати Твоей во Христе. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.